Давайте я начну. Прочту первые 12 стихов 5 главы Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо засловить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Итак, Нагорная проповедь. Все мы читали, всякий раз, когда, может быть, открывали Евангелие, начинается Евангелие от Матфея, не всегда всем верующим, точнее, всем неверующим понятно, когда даешь Новый Завет, и он открывает, и там Евангелие от Матфея начинается с чего? С родословия. И вот эти имена, перечисления. Почему и ради благовестия часто используется Евангелие от Иоанна? Оно сразу же переходит, ну вот, что можно сказать, к теме. Христос здесь и уже поясняется, да? А здесь вот родословие и так далее. Но тем не менее, читая Новый Завет, мы, конечно же, приходим и к этой вот знаменитой проповеди, Нагорной проповеди. Это первая из пяти основных частей учения в этом Евангелии. И главным образом Нагорная проповедь, она представляет, если можно так выразиться, этический аспект царства. Царства Небесного, Царства Божьего. Сегодня мы об этом уже слышали. И, кстати, и в третьем стихе говорится, что блаженны нищие духом, будет их и Царство Божье, да? И дальше о царстве очень много говорится. 10 стих, ибо их есть Царство Небесное, Царство Божье, Царство Небесное. И таким образом Христос устанавливает, может быть, какие-то определенные аспекты Царства Небесного, Царства Божьего. Скажите, а Царство Божье, оно наступило или оно еще будет? Для кого как? И да, и нет. Будет, наступило. Все ответы правильные. Да, внутри вас есть, совершенно верно, значит, оно наступило. И об этом сам Христос сказал. Мы об этом коснемся. Оно уже есть. Он же пришел и проповедовал Царство Небожье. И, соответственно, можно сказать, где-то вот Нагорная проповедь, она отображает принципы, некоторую конституцию. А может быть и нет. Но мы поговорим об этом. И в связи с Нагорной проповедью в разное время вставали важные вопросы такие. В частности, о том, принимать ли ее, то есть эту проповедь буквально, и кому она относится. Должен сказать, что ранняя церковь склонялась к буквальному толкованию Нагорной проповеди и полностью относила ее к особой группе христиан, и прежде всего к монахам. Что, дескать, это относится к монахам. Другие, например, анабаптисты, они пытались отнести ее ко всем христианам, то есть это относится ко всем. А были и такие, как, в частности, Мартин Лютер, которые относили Нагорную проповедь и вот принципы, все аспекты, которые там описываются, ко времени тысячелетнего царства и рассматривали как это вот возвышение Моисеева закона, призванного побудить к раскаянию. Однако Иисус Христос, скорее всего, что имел в виду не столько внешнее поведение, сколько внутренний настрой. И некоторые из вас сейчас об этом как раз сказали. И, можно сказать, суровость Нагорной проповеди имеет целью подвести человека к критической точке сознания. Необходимо принять решение. Как пойдешь? Будешь поступать согласно этим принципам? И найдешь себя в Царстве Небесном, в Царстве Божьем? Или ты уйдешь другой дорогой и пойдешь по другому пути и будешь что-то другое делать? Итак, Нагорная проповедь, она обращена к ученикам. И через них ко всей современной церкви. Мы видим стих 5.2, мы с вами прочли. Народ и ученики, они вместе, они сидят, они собрались. И кроме того, здесь подразумевается в Нагорной проповеди и внутреннее побуждение. О внутренних побуждениях, о поступках. Здесь и об этом речь идет. И знаменитые стихи «Не убивай, не прелюбодействуй», и Христос по-своему их в 5 главе объясняет, что означает «сегодня не убивай», что означает «сегодня не прелюбодействуй». Требования Нагорной проповеди очень категоричны. 5.48 говорится: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Можно сказать, никто не может выполнить их совершенствие, конечно же, и поэтому постоянно каждый христианин, каждый ученик Христа должен полагаться исключительно на благодать и милость Божью. Иногда Иисус Христос в Нагорной проповеди обращается к гиперболе, чтобы подчеркнуть строгость Божьих требований. И вот мы видим в стихе 5, 29, 30, если правый глаз соблазняет, если правая рука, вырви, отсеки. Да, здесь гипербола однозначно. Хотя некоторые в разное время истории христианства принимали, а может быть, до сих пор принимают это буквально. Ну, пусть Господь их благословит в этом. Итак, мы видим, что однажды, сопровождаемый огромной толпой, Христос зашел на гору. Какая это гора была, неизвестна до конца, возможно, та или эта, и он сел. Кстати, это была традиция раввины, учителя в Иудее, они всегда учили народ сидя. Он сел. Видимо, было стоя сложно. Такая традиция была. И, ну, тогда же стульев не было, так ведь? Вот если бы сейчас сел, то многие меня бы не видели. Поэтому я стою, потому что мы сидим. А если бы все сидели на полу, а я бы сидел, то были бы все на одном уровне. Итак, Христос сел, пишется здесь. И Иисус учил, начинает учить, и в свете своего как раз заявления, сделанного ранее, о том, что Царство Божие приблизилось. В Евангелии, я просто процитирую, Евангелие 4.17, он говорит, с того времени Иисус начал, с того времени, вот первая часть определенная, и евангелист Матфей именно это отмечает, с того времени Иисус начал проповедовать и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Иисус провозгласил это, приблизилось оно, покайтесь, обратитесь. И, естественно, у каждого иудея мог возникнуть вопрос: а могу ли я войти в Царство Божье? А могу ли я войти в Царство Мессии? А достаточно ли я праведен для этого? Единственное понятное ему мерило праведности народ видел в том, чему учили религиозные, соответственно, вожди, книжники и фарисеи. Мог ли тот человек, который соответствовал их стандартам, стандартам в кавычках, войти в Царство Небесное, в Царство Мессии? Очень интересные вопросы. Проповедь Иисуса следует поэтому понимать в контексте его вот предложения Царства Израилю и нужды Израилю в покаянии, чтобы в это Царство войти. Вопросов очень много. Мог ли человек войти? Может ли человек сегодня войти? Мы же говорим, что это текст, и это Писание, оно богодухновенно, и оно призвано для всех, универсально для всех народов, для всех времен проговорить Божью истину. Нагорная проповедь не ставила целью дать некую конституцию царству или научить пути спасению, она показывала, как человек, установивший правильные взаимоотношения с Богом, должен проводить свою жизнь. И вот сегодня для нас, для каждого из вас, некий тест. Когда мы читаем эти строки, еще раз, это 5 глава с 1 стиха по 7 главу по 29 стих. Когда мы читаем о том, что говорит Христос, и, скорее всего, что это такая расширенная его проповедь, расширенное его слово. Эти принципы, о которых он говорит, если мы установили взаимоотношения с Богом, и они есть, тогда вот эти принципы, они для нас являются определенным законом. Тогда нам необходимо стремиться, чтобы в нашей жизни было так. И об одном из аспектов мы поговорим. Итак, эта проповедь, она обязательно приложима и актуальна к последователям Спасителя, к последователям Христа во все времена. Я уже об этом сказал. Ибо это она указывает каждому из нас на некоторые тезисы, на некоторые нормы праведности, каких должны держаться мы, дети Божьи, следующие за Христом. Мы в Царстве Божьем. Мы в Нем. И как было правильно сказано, мы уже да и еще нет. Вот такое вот какое-то двоякое состояние, но тем не менее, оно уже здесь. Мы уже внутри этого царства. И у него есть определенные принципы, как есть принципы и правила, и законы у каждого государства. И в самом начале прочитанные нами с 1 по 12 стихи, почти каждый из них начинается с слова «блаженны». «Блаженны». И иногда еще вот эти вот с 1 по 12 стихи иногда еще озаглавливают как «заповеди блаженства». Что такое «блажен»? Буквально это слово означает «счастливый», «удачливый», «благоприятный». Здесь говорится не о простых поверхностных эмоциях, да? Но Христос описывает дарованное свыше благополучие, которые могут иметь только верующие. Верующие в Него, внутри Царства, внутри этого сообщества Христова. Заповеди блаженства показывают, что путь к небесным благословениям совершенно другой, чем тот, по которому обычно идут люди в поисках счастья. Итак, сейчас все посмотрели и подумали, люди ищут счастье. И в чем они его ищут? В чем ищут сегодня люди счастье? Так, Павел говорит в деньгах, здоровье, комфорт, власть, стабильность, семья, в почитании. Люди, что? Володя? В любви, наверное. В какой любви? В карьере. Люди ищут счастья, действительно, да, и в богатстве, и в развлечениях, и в всякого рода излишествах, и тому подобных вещах. Люди ищут счастье именно в таком. Но истина совершенно в другом. Заповеди блаженства дают Христово описание качеств настоящей веры. Вот в чем счастье. И я хотел бы отметить именно не с самого начала, а отметить именно 7 стих, точнее 9, да, прошу прощения. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими». Знаете, дети копируют родителей. Я не знаю всех детей в нашей церкви, преображения во Христе, но по поведению ребенка иногда можно узнать, кто его родители. Как по-русски мы знаем эту пословицу, яблоко от яблони недалеко падает. По поведению ребенка можно узнать. Да, согласны с этим? И если кто знает моего отца, если бы вот он был здесь рядом, то вы, скорее всего, чтобы после общения, может быть, час-полтора, вы поняли, в кого я, да? Мы были в лагере, и некоторые лидеры, тут Полианы нет, может, она смотрит онлайн, некоторые лидеры, с которыми я ранее не общался, вот, которые проводили, участвовали в этом лагере, Они говорят: о, теперь мы понимаем, знаем, на кого она похожа. И, конечно же, ну, можно посмеяться, но это хорошо, это же очень прекрасно. Мы действительно похожи. Похоже, я вот смотрю на Мазуров, они отображают и мать, и отца в том или ином. И, кстати, это бывает и в хорошем, и в плохом. В хорошем и плохом, да. И, конечно же, это для нас, родителей, это большая ответственность. Как сделать так, чтобы дети не перенимали плохого от нас? Это очень большая ответственность. И когда нужно начать об этом думать... Да, вот сейчас сидящие здесь некоторые родители, у кого-то из вас дети уже появились, у кого-то они очень маленькие, как у Володи с Татьяной, у кого-то они постарше, побольше, как вот у нас в частности. И кажется, с какого времени родителю необходимо задуматься о том, чтобы не показывать дурной пример, чтобы невзначай ребенок не перенял нехорошее. И тут сразу же сейчас все подумали, с какого же времени, с месяца, с года, с десяти, до зачатия ребенка. Константин, ну прям в точку. Я думал чуть попозже, а ты, да, до зачатия, совершенно верно. Соответственно, чтобы нам таковыми быть, да, все поняли ответ, да, все поняли ответ, ничего страшного, что вы опоздали, да. Некоторые сейчас сидящие здесь, кто уже родил или кто предполагает, ничего страшного, что вы опоздали. Ничего страшного, никто вас из Царства Божьего выгонять за это не будет, а тем более из Церкви Преображения во Христе. Поэтому мы размышляем над тем, что нам нужно сделать, чтобы как-то исправить. Никогда не поздно. Никогда не поздно стать лучшим родителем. Никогда не поздно стать лучшим, богоугодным родителем, матерью или отцом. А для кого-то, быть может, из присутствующих бабушка и дедушка, никогда не поздно. Никогда не поздно убрать ненужные плохие слова и покрыть милостью. Никогда не поздно не обзывать, а погладить по голове. Никогда не поздно начать это делать. Плохо, что вы никогда не попробуете это сделать. Плохо, что вы никогда, зная как, и очередной раз, открывая заповеди блаженства, или эту проповедь, или еще какие-то другие проповеди, которые говорят о том, как мы должны себя вести, плохо, что мы никогда не попробуем. Плохо, что мы никогда не скажем: Господи, а я не хочу вот с таким примером быть. Таким примером быть для своих детей. Почему я об этом говорю? Быть миротворцем – это дело, достойное Небесного Отца. И вот многие эти принципы, о которых говорит Иисус Христос в этой проповеди, он хочет, чтобы это было для славы Отца. Он хочет, чтобы мы в своей жизни отобразили характер Бога, если так можно выразиться. Он хочет, чтобы мы отобразили Его характер. Бог творит мир. Мир, в смысле, не земной, у нас слово «мир», да, имеет два значения. Бог примиряет, Бог приносит мир. Кстати, хотел бы задать вопрос. Кто-нибудь из вас пытался когда-нибудь кого-то мирить или примирять? Раз, два, три, семь, 12 человек, да, Влад 15-й. Остальные пока не пытались, или пытались, но не получилось. Или получилось, но не смогли. Или просто постеснялись поднять руку. Что требует от нас, кто из вас поднял руку, а может быть кто-то не поднял, что требует примирения? Какие действия необходимо сделать для того, чтобы двое человек примирились? Так, прекрасно, выслушать обе стороны. Не занимать ничью сторону. Так. Уступить. Угу. Прийти к общему знаменателю в конечном итоге. Угу. Ну, в принципе, вы все сказали, значит, тогда я ставлю точку и говорю аминь. Ну, давайте продолжим все-таки. Кстати, а вы сами примирялись с кем-то? Вы сами примирялись с кем-то? Да, да, конечно, один Константин поднял, Павел, все остальные, да, да, Слава, спасибо. Каждый из нас, кто-нибудь не примирялся с кем-то? Были такие случаи? Да, тоже были. Ну, в смысле, была попытка. Я помню в детстве, чего там, когда что-то вот не поладили, мирись, мирись, больше не дерись, да, как там, а то мама придет, а, всем надает, да, да, надает. И, конечно же, с раннего детства это учат. Артем, ты помнишь эту пословицу? Мирись, мирись, больше не дерись. Или за мизинец держались, да? У тебя была эта возможность, да, когда-то? Держал или ты не ссорился ни с кем? Всяко бывало, да, да, да. Именно за мизинец надо было держаться, не знаю почему так, но вот видите, оно как-то это даже вот, надо обняться, вот даже оно, мир всегда предполагает какую-то близость даже, да, физическую. У Николая Гоголя есть произведение, повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И на самом деле это произошло из-за какой-то ерунды, и спустя некоторое время даже никто не мог вспомнить, в чем причина этой ссоры, в чем она заключалась. Чаще всего действительно люди конфликтуют из-за мелочей, которые задевают их самолюбие. Один не дал другому выйти из автобуса, один стоял в очереди и был уверен, что он стоит на этом месте, из серии «Вас здесь не стояло». А оказалось, что на этом месте стоит другой, начали выяснять слово за слово, и вся очередь потом оказывается уже схлестнулась в рукопашную. Эта картинка такая вот, с одной стороны, смешная, с другой стороны, похоже, что каждый из вас ее видел, когда вот начинаются за какой-то мелочи, и уже все, летят кулаки в разные стороны. Вот чем наполнена наша жизнь. И интересно, что христианину уже необходимо в этих случаях, как вот было вот сказано кем-то из братьев здесь, своим себялюбием-то поступиться. Нельзя поступаться принципом и тем идеалом, и, конечно же, ни в коем случае нельзя поступаться верой. Христианин по-другому. Это инаковость у нас должна быть. Мы другие, мы не от мира сего, если хотите. Мы в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. А есть царство тьмы. И у каждого царства есть свои правила. И еще раз в самом начале я сказал, что Христос предлагает это всем людям, которые находились вокруг Него. И сегодня мы вокруг Христа, когда слышим эти слова, блаженные миротворцы. И Он предлагает сделать выбор. Выбор за нами. И мы можем иногда поступиться, точно так же, как нельзя кому-то уступать в ущерб интересам своих близких. Нам необходимо быть настоящими, а не поддельными. И мне кажется, вот об этом Христос, наверное, и говорил тогда, когда говорил эти слова. Потому что все-таки тогдашние религиозные лидеры, они больше были фейковые, больше были поддельными, нежели настоящими. Они били себя в грудь, они на углах молились, они провозглашали, они все на показуху давали, какие-то пожертвования на храм и так далее, и так далее. Все делали для того, чтобы могли увидеть их, так скажем, праведность. И Христос говорит: подожди, нет, нет, нет. Двое пришли в храм помолиться, мытарь, грешник, сборщик этих податей, понимаемый в этом народе, в тогдашнем мире, один из самых ужасных людей, мытари стояли на одном уровне со проститутками. И Христос говорит, вот этот мытарь молится, и он выходит более оправданный, нежели тот религиозный лидер, который говорит: Господи, я же все сделал, как полагается. Скорее всего, что Христос как раз об этом и говорит в этой Нагорной проповеди, и в частности в заповеди, в этой блаженной миротворце, чтобы мы могли понимать, как необходимо поступать. Это идеал. Это то, что Бог хочет. Это то, что наш Небесный Отец в Своем Царстве зафиксировал, это ему угодно. Если мы дети его, то давайте будем подражать ему. Давайте для начала скажем, кто не является миротворцами. Немножко вот поясним, кто не является миротворцами. Те, кто всеми силами избегают конфликтов, кто любым способом, вплоть до компромисса с совестью, уходит от сложных решений. Это не миротворец. Это либо люди, сломленные люди, либо трусы. Второе, те, кто вечно откладывает сложные решения, заявления и действия на потом, тоже не миротворцы. И кто дошноты предлагает другим просто подождать. Такая вот прокрастинация или откладывание – это просто умелая форма скрыть свои слабости. Это не миротворец, кто откладывает сложные решения, кто замазывает, кто не поднимает, не решает вопрос. Пассивность, равнодушие, жизнь по принципу «моя хата с краю», либо уступчивость всем всегда и во всем любой ценой – это тоже не из темы миротворства, миротворчества. Нельзя отгородиться, чтобы принести мир. За мир всегда необходимо платить. За мир в семье мы платим частью своего эго. Да, и это сталкиваешься, иногда в семье, может быть, каждый день сталкиваешься с этим. За мир приходится частью платить. И кто-то уже, еще раз отмечу, правильно было сказано, где-то необходимо было свое самолюбие усмирить, поступиться им. За мир между сторонами кто-то платит, но не обязательно одна сторона. И теперь, как можно стать миротворцем? Как можно стать по-настоящему миротворцем? Как можно, вот многие из нас сказали, что мы уже участвовали в миротворчестве, или мы сами примирялись с кем-то. И первое, как вот было сказано уже раньше, постарайтесь понять обе стороны. Постарайтесь понять все стороны, насколько это возможно. Если вам одна из сторон дороже, 100 раз подумайте, подходящий ли вы миротворец в этой ситуации. Часто мы действительно можем занять одну позицию. И даже вот известно это слово «миротворческие войска» или «миротворцы», так называемые «голубые каски». Случается так, что зачастую они занимают чью-то сторону в каком-то конфликте между народами, и они вот более склонны к чему-то одному, к одной какой-то стране, нежели другой. Но это на самом деле не всегда является по-настоящему миротворчеством. Итак, необходимо понять обе, выслушать обе стороны и подумать, не являетесь ли вы как бы заангажированы какой-то одной позицией. Второй момент – атакуйте проблему, а не человека. Если вы не можете отделить проблему от человека, ну вот из вас миротворец, как из меня балерина. И необходимо иметь в виду, что помните, Христос, или мы часто говорим, это не сказано в Писании, но мы говорим о том, что Бог как раз и отделяет самого человека от греха, который человек совершает. Человека он любит, а грех ненавидит. Необходимо атаковать проблему, а не человека. Будьте теми, кто строит мост, а не стену. Часто вот в этом миротворческом процессе можем мы быть склонны строить стену. Непонимание, несогласование, непонимание позиции какой-то. И надо строить мост. Надо строить то, что связывает. Надо приводить людей к миру, это означает строить мост. И вот эти вот, да, мизинчики в детстве, может быть, где-то вот это тоже такая интересная аналогия. Кстати, в миротворческом процессе не надо бояться ножа в спину. Примеряя стороны, вы обязательно какое-то время можете встать кому-то спиной. Если кто-то боится, то тогда не стоит браться за это дело. Делайте акцент не на красивой резолюции какой-то, а на восстановлении отношений. Резолюции могут быть, а могут и не быть. А вас потом могут и не вспомнить, и даже осудить. И если боитесь за репутацию, то тоже не стоит связываться с миротворчеством. И, может быть, напоследок признайте, что самый лучший миротворец ничего не добьется, если мира не хотят сами стороны конфликта. Не пытайтесь запихнуть мир им в глотку, во что бы то ни стало, а то сами можете стать стороной конфликта. Такие простые, эти интересные наблюдения, правила, как можно стать настоящим миротворцем. И, конечно же, я не могу не сказать о том, что Иисус Христос, Он стал миротворцем. Он заплатил великую цену. Между людьми и Богом. И один из текстов Писания, 2 Коринфянам 15, 19, 20, говорит нам, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Христос заплатил большую цену. Каждое первое воскресенье и следующее воскресенье мы будем об этом вспоминать еще раз. И мы вспоминаем об этом, за какую цену заплатил Христос. Он отдал свою жизнь. Он был жестоко наказан. Он был пригвожден ко кресту. Он умер. Он погиб. Он умер в мучениях. Эта цена очень большая. Эта цена очень большая, чтобы стать миротворцем между Богом справедливым и грешным миром, и грешным человеком конкретным, мною. Он заплатил высокую цену. Он построил этот мост, вот эта знаменитая такая схема между Богом справедливым и святым, и грешным человеком. Это громадная пропасть. И попытки людей добрыми делами, прекрасными какими-то заявлениями, философиями и прочим, они никогда, никогда не смогут эту пропасть перекрыть. Это только попытки, это только какие-то пути, и они, к сожалению, ложные. И только лишь Христос перекрывает и создает этот мост, его крест создает этот мост между грешным человеком и святым и праведным Богом и примиряет эти стороны. Внимание, тот факт, что Христос стал миротворцем, не означает, что между людьми и Богом больше нет проблем. Между людьми и Богом остаются проблемы. Но это просто означает, что есть тот, кто поможет решить проблему. И даже у нас сегодня мы имеем взаимоотношения с Богом. Трудности и переживания остаются. Есть искушения и проблемы, и грех. Но есть Христос, который примирил нас с Богом Небесным, с Отцом Небесным, привел нас в Царство Божие, в Царство Небесное. Если есть проблема, то во Христе она решается. И мудро воспользоваться этим шансом, мудро воспользоваться тем, чтобы найти мир с Богом, заключить личное соглашение с Ним и, конечно же, помочь другим найти мир. Мир с Богом, мир в семьях, мир между народами. Как никогда сегодня это очень актуально. Это благая миссия. И поэтому Христос здесь и говорит, сказано, блаженны, счастливы миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Это очень важный момент. И еще раз, это один из аспектов Царства Небесного. Мы в нем находимся. Мы пришли в Него. Христос нас привел. Он примирил. Он создал этот мост между Богом и нами. И теперь вот сегодня Он этим принципом учит сегодня нас. Как мы ответим? Еще раз я в самом начале сказал о том, что Христос предлагает это народу. Выберут ли они этот путь? Или они окажутся на своем чем-то? Или они остановятся на том, во что они ранее веровали и считают. Сегодня Христос говорит, что блаженны, счастливы те, кто творят мир. Те, кто ищут этого. Те, кто создают этот мир. И вот сегодня каждый из нас может подумать. Я бы хотел, чтобы мы подумали насчет двух моментов, насчет двух вещей, как применение того, что я сейчас сказал, применение того, что мы прочитали из текста. Первое, есть ли у меня мир со всеми? Где-то апостол Павел позже скажет, будьте в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Помните, да? Есть ли у меня мир со всеми? Сейчас каждый подумал, есть ли? Есть напряжение в семье, среди своих родных, братьев, сестер? Если есть напряжение, какие-то трудности с отцом, с матерью, с бабушкой, с дедушкой, с внуками, на работе, с коллегами? Давайте сейчас подумаем, Господи, есть ли какая-то сфера взаимоотношений с кем-либо то ни было, которая требует мира, которая требует того, чтобы я поступил со своим себялюбием, своим самолюбием и своим эго и сказал: Господи, я хочу быть совершенен, как совершенен Отец Небесный мой, как Ты совершенен, Бог. Есть ли этот момент, когда у кого-то из нас нет мира с кем-то? Не надо сейчас поднимать руки, вы сами просто подумайте. И вот, подумав вы об этом, примите решение здесь и сейчас. Что вы будете с этим делать? Вы оставите это так, или все-таки как-то это слово, оно дошло сегодня для вас, до вас, до вашего сердца, и вы что-то попытаетесь сделать. И вы что-то попытаетесь сделать для того, чтобы восстановить мир, если он был утерян. А если вообще никогда его не было, то наоборот его сделать. Я ж, признаюсь, я с большим ужасом слышу время от времени истории, когда родные люди не общаются. Я не понимаю, как это возможно. Я не понимаю, как это возможно, что было когда-то в прошлом, когда брат с сестрой не общается, сестра с сестрой, брат с братом, отец не общается с сыном, дочь не общается со своей матерью, теща не общается с зятем или наоборот. Это вообще тема зять и теща, это вообще она уникальная. Наверное, столько анекдотов про них больше, чем про Чапаева. Вот очень много, и когда вот думаешь, почему не общаются? Иногда был истории, слышал, что не общаются по 5, по 10 лет. Боже мой, по 5, по 10 лет? Господи, как это возможно? Как возможно не общаться с родным человеком столько? Что я не сделал или что я сделал наоборот в прошлом, что так разрушило? И вот знаете, я могу сказать, что меня это не устраивает в любом случае. В случае, если этот человек христианин, и в случае, если этот человек неверующий, не христианин, не он в царстве тьмы, меня это тоже не устраивает. Я просто не понимаю, как. Ну, вместе с лучше. Но ты же моя кровинушка. Я по некоторым соображениям, по некоторым моментам жизненным, даже, можно сказать, политическим, я не согласен с моим старшим братом. Я с ним не согласен. Я с ним крайне не согласен, категорично не согласен. И в каком-то моменте, может быть, вот в ближайшие прошлые годы, у меня было внутриборение какое-то. Я могу с ним настолько не согласиться, что я могу ему высказать и сказать, что знаешь что, если ты так думаешь, иди ты куда подальше. И я принял решение этого не делать. Я не знаю почему, но я, смотря на этот текст, я принял решение, я буду в мире с моим братом. И я буду с ним общаться. Я буду с ним встречаться по возможности. Бог дал нам встречу, он живет в Салехарде в январе. Я буду с ним общаться, я буду поддерживать связь, я буду время от времени ему писать, звонить. Я это сделал, я это делаю, продолжаю. Хотя в каких-то моментах я с ним крайне не согласен, и я где-то нахожу оправдание. Почему он может быть так думать? Или почему он может иметь такую позицию? Я иногда нахожу даже ему оправдание какое-то. Но на самом деле это укрепляет мой мир с ним. И вот я хотел бы каждого из нас призвать к этому, братья и сестры, подумайте, есть ли у вас мир? Есть ли у вас мир со всеми? Кто в вашем окружении? Если есть хотя бы один или два кейса или каких-то случая, где нет этого мира, или он недостаточно прочен, недостаточно хорош, то после вот этих слов у вас есть выбор. Оставить все так, как есть? Или все-таки сказать: Господи, да нет, я твое дитя. Артем, ты сын Божий. Ева, ты дочь Божья. Вы в семье. Вы уже в царстве. Вы уже в царстве. И оно наступило, оно здесь. Оно тогда, когда ты открыл свое сердце Христу, ты оказался в царстве. Не хочешь? Но Бог никого не держит. Дверь открыта. Выход свободен. Что тогда будет? Какой вариант у тебя будет в своей, твоей жизни? Бог говорит: благословение или проклятие, путь жизни или путь смерти. Пожалуйста, все есть. Вот выбор, вот он есть. Иногда нас не устраивает. Один из братьев мне говорит: как так Бог дал этот выбор? Зачем это он сделал? Да, мы не роботы. Мы не запрограммированные. Бог дал этот выбор. И он у нас есть. Если есть у кого-то взаимоотношения, которые требуют мира, вы инициатор. Братья, сестры, вы инициатор примирения. Что бы человек ни сделал, вы в 20% виноваты, а 80% он. Вы 10% виноват. В каждом конфликте всегда кто-то виноват. В каждом конфликте кто-то виноват. Есть такая загадка, когда виноваты двое, а платит один. Что это такое, да? Это алименты. Это алименты ответ. Оба виноваты были в разводе. Очевидно, оба. Не может быть, что один такой пушистый, белый, все прекрасно, муж, а она вот, ну, слово какое-то пришло, но я не хочу произносить. Поэтому либо 10, либо 90. И даже если вы 10, ваш статус, вы Божье дитя, вы в Царстве Небесном. Это такой прекрасный статус. Это такое прекрасное положение. Вы Божье дитя. Вы Божье дитя. И для вас это слово «творить мир», оно имеет большое значение. Имеет ли? А ответьте на этот вопрос. Имеет ли? Если не имеет, значит, тогда, ну, я не знаю. Вопросительный знак. В царстве ли? Божье ли дитя? Если да, то пожалуйста. Христос говорит, вариантов нет. Либо так, либо эдак. Поэтому помоги, Господь, каждому из нас, вот подумав, может быть, не откладывать на потом, просто поразмыслить после богослужения. Может быть, это нужно позвонить, а может быть, можно встретиться. Я хочу с тобой встретиться. Я готов с тобой встретиться где-нибудь, попить чай, кофе. Приходи ко мне домой. Как тебе домой? Так я же 10 лет не пересекал этот порог. Пересечешь. Приготовить картошку, приготовить борща. И даже вот вы ничего не сделаете, вы просто человеку скажете, вы не можете ему сказать, вы не можете ему позвонить, вы не можете прийти к нему, чтобы пригласить себе. Вы даже смс-ку напишите в мессенджере, и уже пойдет процесс миротворчества. Уже пойдет Божье чудо и Божье царство распространится. Человек когда прочитает и подумает: Паша меня никогда не приглашал. Мы с ним... Да-да-да, я, Слава, наивный, страшно наивный, но текст говорит, я не могу от него уйти. Вот такой буквалист, такой баптист, баптистович, что не могу уйти от этого текста. И я не знаю, Слава, я понимаю, у тебя разные свои кейсы, свой случай. Я не знаю. Апостол Павел, я произнес уже ранее, апостол Павел сказал, что если возможно с вашей стороны, по крайней мере, сделайте все возможное. Сделайте эту смс-ку, напиши этот, приготовьте кофе, пожарьте картошку. Сделайте что-то, чтобы построить мост. Чтобы построить мост, нужно что-то сделать. Нужно забить сваи, нужно сделать пролеты и так далее. Все мы это знаем. Сделайте что-то. Ну и, конечно же, вторая задача, она очень посложнее, это примирить разные стороны, если вы видите. Если вы видите себя, и вот человек 15 из нас подняли руки, что мы участвовали в этом процессе, было как-то, было успешно или не очень, можно будет поговорить, нет сейчас времени. И тем не менее, если мы участвовали, и был в этом эффект, и было в этом, как мы говорим, благословение, продолжайте это делать, если это возможно. Применяйте стороны. Иногда бывает на работе такая ситуация, что вы знаете, вот коллеги ваши, или на учебе, или где-то еще, и вы видите конфликт двоих. Если возможно, ну, просто примирите как-то их. Я не знаю, даже вот пригласите одновременно Влада и Володю вместе чай попить. И одному сначала сказали, потом вторую сказали. Оба пришли, опаньки, и они оказались вокруг обеда. А вы печенюшки за 3,50 купили. И все, и начинаете разговор. И пошел процесс. Понимаете, построить мост не означает сразу все сделать. Это процесс. Это процесс. Это долгий процесс. Да, как построить? Так построить, чтобы можно было потом ездить, конечно же, как построить, а не так, как некоторые, чтобы потом развалилось все. И к этому нас призывает Христос в этих словах. Это часть аспекта или часть принципов Божьего Царства. Это часть характера дитя, ребенка, дочери и сына Божьего. А мы хотим быть на него похожие. Не правда ли, да? Мы иногда даже поем об этом. И вот два таких задания стоят перед нами сегодня. Может быть, одно из них полегче, другое посложнее. Если ни у кого нет ни того, ни другого, прекрасно, блаженные вы, однако. Может быть, появится завтра или еще что-то, вы подкованы, вы будете знать, как себя вести. И дай Бог нам в этом мудрости. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами и дочерями Божьими. Аминь.